Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть зеленый хлеб с крыш домов, на которые раскладывают сушиться колосья?
Нет, не зеленый хлеб, покровитель бедных, а дыни, ответил маленький Тумаи, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в детстве учили своих слонов этой штуке. Маленький Тумаи висел на 8 футов от земли, но желал провалиться на 8 футов под землю.
«Это Тумаи, мой сын, Сахиб», — сказал большой Тумаи и нахмурился. «Он очень дурной мальчик и окончит жизнь в тюрьме, Сахиб». «Сильно сомневаюсь», — возразил Петерсон Сахиб. «Мальчик, который в его лета не боится войти в полный кидах, не окончит жизнь в тюрьме. Смотри, малыш, вот тебе 4 анны. Истрать их на сласти, даю их за то, что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может быть, сделаешься тоже охотником». Большой Тумаи нахмурился больше прежнего. «Тем не менее помни, что кидах — неподходящее место для детских игр», — прибавил Петерсон Сахиб.
«Значит, я не должен входить туда, Сахиб?» — вздыхая, спросил маленький Тумаи.
«Да, не должен, пока не увидишь, как танцуют слоны». Петерсон Сахиб снова улыбнулся. «Когда же ты увидишь, как пляшут слоны, приди ко мне, и я позволю тебе входить во все кидахи». Раздался новый взрыв хохота. Это была обычная шутка охотников на слонов и обозначала «никогда». В глубине лесов скрываются просторные поляны, которые называются бальными залами слонов. Их иногда находят, но никто никогда не видел, как танцуют слоны. Когда Карнак хвастается своим искусством и храбростью, его товарищи говорят ему: «А когда ты видел, как пляшут слоны?» Каланак поставил маленького Тумаи на землю. Мальчик снова поклонился до земли и ушел вместе с отцом. Он отдал серебряную монетку в 4 анны своей матери, которая качала его малютку-брата. Потом всех их посадили на спину Каланага, и вереница похрюкивающих и взвизгивающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный переход. Новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот. Практически постоянно приходилось то уговаривать их, то бить. Большой Тумаи сердито молчал и безжалостно колол Каланага. В свою очередь и маленький Тумаи не мог говорить, но не от досады, а от счастья. Петерсон Сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его из рядов и похвалил.
«А что подразумевал Петерсон Сахиб под танцами слонов?» — наконец тихо спросил он у своей матери.
Большой Тумаи услышал и крикнул: «Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих горных буйволов, охотников. Вот что! Эй, вы, передние, кто там загородил нам дорогу?»
Один карнак, а самец, бывший впереди Тумаи на 2 слона, сердито повернулся и закричал:
«Выведи вперед Каланага и заставь моего молодого слона вести себя прилично! Зачем Петерсон Сахиб именно меня послал с вами, ослы стопки хрисовых полей? Поставь своего слона рядом с моим, Тумаи! Пусть бы он ударил его клыками! Клянусь всеми богами гор, эти молодые дураки одержимы дьяволом или чуют в джунглях своих товарищей!»
Каланаг ударил слоненка под ребра так сильно, что тот на мгновение перестал дышать. А Большой Тумаи сказал:
«Последний раз мы очистили все горы от диких слонов. Пойманные животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. Не хочешь ли
чтобы я один держал в порядке всю вереницу?»
«Право, стоит послушать его», — сказал осамец. «Мы очистили горы! Ха-ха!
Мудры вы, жители низин! Всякому, кроме никогда не видавшего джунглей глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого года. Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут... Но зачем мне тратить умные речи, разговаривая с простой речной черепахой?»
«Что они будут делать?» — крикнул маленький Тумая.
«Ой, малыш, ты здесь? Хорошо, я скажу тебе, у тебя свежая голова. Они стали бы плясать, и недурно, если бы твой отец, который очистил все горы от всех слонов, не приготовил сегодня двойные цепи».
«Это что за глупости?» — сказал Большой Тумая. «Вот уже 40 лет мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об их плясках».
«Да, но житель долины, живущий в хижине, знает только 4 стены своего дома. Хорошо, не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, что случится. Что же касается их танцев, я видел место, где... О, что это? Проклятье! Сколько же извилин делает река Диганга! Опять брод, и нам придется заставить детенышей плыть! Стойте вы там, сзади!»
Таким-то образом, разговаривая, перебраниваясь, шумом переправляясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ временного кедаха, приготовленного для вновь пойманных животных. Однако задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение. Наконец слонов привязали за задние ноги к большим столбам, вновь пойманных спутали дополнительными веревками и перед всеми положили груды корма. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились обратно к Петерсону-сахибу, на прощание посоветовав карнакам с низин усиленно смотреть в эту ночь за слонами. Когда же те спрашивали их почему, только смеялись в ответ. Маленький Тумаи позаботился об ужине для Каланага, а когда наступил вечер, невыразимо счастливый отправился бродить по лагерю в поисках Тамтама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает, куда придется, не шумит без смысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь с маленьким Тумаи разговаривал сам Петерсон-сахиб. И если бы мальчик не нашел того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разорвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там-там, барабан, в который бьют ладонью. И когда звезды начали появляться на небе, Тумаи, скрестив ноги, уселся перед Каланагом, положив там-там к себе на колени, и стал ударять по нему рукой. И чем больше думал он об оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по там-таму, одиноко сидя посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но ее звуки делали мальчика невыразимо счастливым. Вновь пойманные слоны натянули свои веревки, время от времени они взвизгивали и трубили. Тумаи слышал, как его мать баюкала в прохладной хижине его маленького братишку, усыпляя ребенка старой-старой песней о великом боге Шиве, который однажды указал всем животным, чем каждое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная песня. Она начинается словами: «Шива, который рождает жатву и заставляет дуть ветры, однажды очень-очень давно сидел у порога дня, он каждому дал свою долю пищи, работы и судьбы», и так далее. В конце строфы маленький Тумаи ударял по барабану. Наконец ему захотелось спать, и он растянулся рядом с Каланагом. Вот, наконец, слоны начали по своему обыкновению ложиться один за другим. Легли все,
Только Каланак остался стоять в правом конце ряда. Он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырив уши, чтобы прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между горами. Воздух наполняли ночные шумы, которые, слитые вместе, образуют глубокую тишину. Звон одного ствола бамбука о другой, шорох чего-то живого в кустах, царапанье и легкий писк полупроснувшейся птицы. Птицы гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы воображаем. И отдаленное журчанье падающей воды.
Маленький Тумаи проспал некоторое время. Когда же он снова открыл глаза, луна светила ярко, а Каланак стоял, по-прежнему насторожив уши. Мальчик повернулся. Трава зашуршала. Он посмотрел на изгиб большой спины черного змея, закрывавшей половину звезд на небе, и услышал так далеко, что звук этот показался ему еле заметным, точно след от укола булавки, раздавшиеся в беспредельности ночи «ху-тут» дикого слона. Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили, и их кряхтенье, наконец, разбудило спящих могутов. Карнаки стали глубже вколачивать колья своими большими колотушками, прибавлять лишние привязи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти вытащил из земли свой кол. Большой Тумаи снял ножную цепь с Каланага и пристегнул переднюю ногу взбунтовавшегося к его задней ноге. А на ногу Каланага накинул петлю из травяной веревки и приказал ему помнить, что он хорошо привязан. Большой Тумаи знал, что его отец и дед в былое время сотни раз делали то же самое. Но Каланаг не ответил, как обыкновенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую лунным светом поляну в огромные извилины Гор-Гаро. «Посмотри, не начнет ли он беспокоиться ночью?» — сказал Большой Тумаи сыну. Ушел в свою хижину и заснул. «Маленький Тумаи!» Тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорванной травяной веревки, лопнувшей с легким звуком «танк». В ту же минуту Каланак вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как туча выкатывается из долины. Маленький Тумаи, шлепая своими босыми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светом дороге и шепотом просил его: «Каланак, Каланак! Возьми меня с собой, о Каланак!» Слон беззвучно повернулся, сделал три шага к мальчику, опустил свой хобот, вскинул к себе на шею Тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел усесться, скользнул в лес. Со стороны привязей донесся взрыв бешеных криков слонов. Потом тишина сомкнулась, и Каланак побежал. Иногда кусты высокой травы волновались с обеих его сторон, как волны плещут около бортов корабля.
Иногда ветвь вьющегося дикого перца царапала его спину, или бамбук трещал под напором его плеча. Но в промежутках между этими звуками он двигался совершенно бесшумно, проникая через чаще густого леса Гаро, точно сквозь дым. Каланак поднимался на гору, но хотя маленький Тумаев в просветах между ветвями наблюдал за звездами, он не мог понять, в каком направлении. Каланак достиг гребня и на минуту остановился. Теперь маленький Тумаи мог видеть вершины деревьев. Они, как бы усеянные блестками и такие пушистые под лунным светом, тянулись на много-много миль. Видел он и синевато-белую дымку в ложбине над рекой. Тумаи наклонился вперед, пригляделся и почувствовал, что внизу под ним лес проснулся, ожил и наполнился какими-то существами. Большой коричневый, поедающий плоды нетопырь, пронесся мимо уха мальчика. Иглы дикобраза загремели в чаще. В темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной теплой земле, рылся и фыркал. Над головой Тумаи снова сомкнулись ветви, и Каланак начал спускаться в долину. На этот раз неспокойно. Так сорвавшаяся пушка стремительно катится с крутого берега. Громадные ноги слона непрерывно двигались, точно поршни, шагая через 8 футов сразу. Морщинистая кожа на сгибах его ног шелестела. Низкие кусты по обеим сторонам Каланага шуршали со звуком рвущегося полотна. Молодые деревья, которые он раздвигал своими плечами, пружиня возвращались на свои прежние места и хлестали его по бокам, а длинные гирлянды различных сплетенных вместе лиан свешивались с его клыков и колыхались, когда он покачивал головой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький Тумаи совсем прижался к большой шее слона, чтобы какая-нибудь качающаяся ветвь не смела его на землю. В глубине души мальчик желал снова очутиться в лагере. Трава начала чмокать. Ноги Каланага тонули и вязли. Ночной туман в глубине долины леденил маленького Тумаи. Послышался плеск, журчание быстро движущейся воды, и Каланаг пошел вброд через реку, на каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшийся около ног слона, маленький Тумаи слышал другой плеск и крики слонов вверх по течению реки и внизу. До него донеслось громкое ворчание, сердитое фырканье. Вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями. «Ах!» — произнес он вполголоса, и его зубы застучали. «Все слоны в эту ночь освободились. Значит, они будут танцевать». Каланак вышел из реки. Вода ручьями стекала с него. Он продул свой хобот и снова начал подниматься. Но на этот раз не в одиночестве. Ему не пришлось также расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка шириной в 6 футов. Примятая на ней трава джунглей старалась расправиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом месте прошло много слонов. Маленький Тумаи оглянулся. Крупный дикий слон с большими бивнями и со свиными глазками, горевшими, как раскаленные угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сблизились, и они двинулись вперед и вверх. Повсюду слышались крики слонов, треск и шум ломающихся веток. Наконец, на самой вершине горы Каланак остановился между двумя стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которое окаймляло пространство в 3-4 акра. На всей площадке, как мог видеть мальчик, земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В ее центре росло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнаженные места этих стволов при свете луны блестели, точно полированные. С их верхних ветвей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые колокольчики, похожие на цветы вьюнка, покачивались в крепком сне. Внутри же кольца из деревьев не виднелось ни одной зеленой былинки, там не было ничего, кроме утрамбованной земли. При свете месяца она казалась серой, как сталь. Только от слонов падали чернильно-черные тени. Маленький Тумаи, затаив дыхание, смотрел на все глазами, которые, казалось, были готовы выскочить из орбит, и чем больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тумаи умел считать только до 10. Он много раз считал по пальцам, наконец потерял счет десяткам десятков, и у него начала кружиться голова. Вокруг открытой площадки он слышал треск низких кустов. Это слоны поднимались по горному склону, но едва выходили они из-за деревьев, как начинали двигаться точно призраки. Тут были дикие слоны-самцы с белыми бивнями и осыпанные листьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах на их шеях и в складках их ушей. Были и толстые медленные слонихи с маленькими беспокойными розовато-черными слонятами высотой в 3-4 фута, пробегавшими у них под животами. Молодые слоны, с только что начавшими показываться бивнями и очень гордые этим. Худые шероховатые слонихи, старые девы с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, похожими на грубую кору.